Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем двигаться по главам Библии или Торы. И сейчас мы дошли до главы, которая называется ТЦВ. Это как бы указывает, да?
Указывать, да.
Указывать. Эти главы непростые, но вдруг оказалось, что их можно все-таки понятно объяснить.
Указывай.
Указывай.
Да. Да. Это Творец говорит Моше, указывай народу.
Это говорит Творец Моше.
Да. Понятно. Да, так это называется. Ва-атати цаве. А ты указывай.
То есть в предыдущем, как бы мы с вами говорили о том, как должен, чего должен состоять это святилище Завета, со всеми делами. А сейчас мы рассказываем, кто должен служить, как бы, я так понимаю. Кто должен приближаться, кто может приблизиться к этому. Это очень интересный вопрос. Потому что кто может к этому приблизиться? Мы, с одной стороны, говорили, что каждый, оказывается, не каждый.
Почему?
Ну, потому что здесь вот выделяются сейчас служители этого места, коэны.
Ну, это естественно, ну, ведь, во-первых, мы говорим не о людях.
Не о людях, да.
Но даже если мы говорим о людях, так все люди тоже, они разные. И у каждого из них, ты занимаешься кино, там, сценариями, там, всякими, но ты в эту сторону.
Да.
Я по своей природе, или, по крайней мере, исковерканной природе в детстве, пошел в технику. Электронно-вычислительные машины, там, кибернетика, потом немножко это все с внутренним устройством человека, биомедицинская кибернетика.
Хорошая подготовка, кстати, получилась.
Ну,
очень точное направление.
Так уже, да, так уже задали, это же не мое, так вот толкнули. Но к чему я хочу сказать, что у каждого же человека свое, и смотря для какого предназначения. То есть в чем именно состоит. Но на самом деле, если мы вот так вот посмотрим на людей, я не представляю вот сегодня, как можно сказать о каком-то человеке в мире, что он лишний. Вот
даже
это
так?
Удивительно. Вот я читаю, допустим, там о количестве убитых за сутки. Сегодня в мире же вообще кто считает? Катастрофы всякие, там, происшествия, вообще там все это. Я когда-то в бывшем Ленинграде, нас обязывали ходить
дружина
на улицах.
Да.
А и мы в своем родном районе, на Петропавловской стороне, потому что там находится ЛТИ, в котором я начинал учиться. Потом перешел в политех, потому что открылась кафедра БИМК, биологическая кибернетика. Там впервые мы услышали в милиции срочно выезд там, на какую-то улицу, там, допустим, там, на Гороховую, там, на какую-то другую, бассейную, неважно какую, там, убийство. Нигде же не писалось, нигде же не говорилось.
Да.
И мы тогда были поражены. Есть убийство.
Есть убийство.
Внутри города, посреди города. Что там муж, жену, или там еще, там сосед соседа, или как-то еще. Для нас это было поразительно. Сегодня ты читаешь, слушаешь, там 1000 человек в Ливане, 1000 в Сирии, 1000 в Египте. Это в ближайших, так сказать, наших айкуменах.
И даже ничего не вспрыгивает.
Да нет, ничего, совершенно никто, вообще ничего. Там проходит там пару недель, где там происходят ежедневно такие потери и вообще такой вандализм и все. И тогда начинает там в ООН осуждать.
Да.
Ну так.
А убивать продолжают.
Да, мне это все напоминает тоже справедливый гнев советского народа.
Да-да, захватчики.
То же самое. То есть вообще...
Так вот что это интересно, что это произошло?
Ну на самом деле...
Что это за скачок такой?
В мире на самом деле ведь нет ни одного лишнего человека. Кто-то как-то все равно выполняет свое предназначение. И когда высшее управление убирает этих людей вот такими кровавыми методами, это говорит о том, что мы не можем использовать правильно эту жизнь. И поэтому от нас ее убирают. Но исправляя по ходу дела ее вот такой вот вынужденной ужасной смертью. Вообще ужасно там. Сегодня читал, там задохнулось 47 людей там, в полицейском участке.
Это для все... вас вообще происходит? Это для вас? Это же, для, как мы все время говорим, для наблюдателя происходит.
Это...
Какой вывод наблюдатель делает из этого? Вот.
Наблюдатель сегодня в мире ничего не делает.
Не делает.
Нет, люди, люди настолько к этому относятся пассивно. Даже в СМИ не указывают никакие международные организации, которые бы там выходили на улицы, кричали, требовали, остановите этих, там, успокойте этих, там, что-то сделать, там, призываем.
Никто ничего. Человек там больше погружен в себя.
Никто ни к чему не призывает, ничего, все спокойно. То есть, если бы не надо было правительством реагировать в рамках такого... красивого тона, джентльменского, международного, политического, такого дипломатического, я бы сказал, то вообще бы никогда бы этого и в СМИ не было. Они бы уже не печатали этого. Это бы все было, ну, зарезали там, тут пару тысяч, там пару тысяч каждый день. Ну, ничего страшного. В древнем мире, кстати говоря, человеческая жизнь была намного весомей. Нам кажется, что нет. Весомый. И в рабовладельческом строе раб стоил большие деньги. Рабыня стоила большие деньги. Они могли хорошо себя окупать. Их надо кормить, одевать. Но они вместо этого с утра до вечера делали какую-то работу. И ими дорожили. Ими дорожили. И написано во многих книгах. В Талмуде написано о том, как надо ухаживать за рабом. Это твоя не просто скотина, это выше скотины. Он может дать хозяину прибыли намного большую, чем простое животное. Он может управлять этими животными. То есть преданный раб, хороший раб, это большие деньги.
То есть, да, действительно, говорят, что не столько убивали, сколько брали рабов.
Конечно, никто не убивал. Зачем убивать?
Ну, убийства были, конечно, такие.
Это если война идет стенка на стенку, что в том мире это было естественно, потому что рукопашная схватка. Что не решается какими-то там ракетами или чем.
Или адвокатами.
Поэтому, ну, в общем, все равно жизнь ценилась. Она ценилась еще и потому, что не было такой ведь социальной опоры. Ведь если мужчину убивали, жена и дети, они умирали с голода.
Да.
Не было никаких социальных там, связей, организаций, систем, которые бы как-то поддерживали. Все. Это уже... Поэтому общество было очень так серьезно обеспокоено всеми делами. Ты представляешь, поражение в войне, если это действительно такая война, когда... А на самом деле на войну уходило мало людей. Войны решались между там десятками или между сотнями людей с каждой стороны, не более. Основная масса, вот как даже во времена Дмитрия Донского, во времена вот этих вот...
Александра Невского всяких.
Да, Александра Невского, когда они воевали с крестоносцами. Да, там, да. Кстати, там десятки человек на самом деле воевало. Это в кино показывают туча, понимаешь, идет.
Ну как там, Ладожское озеро.
Да нет, там ничего, там было 20...
Сергей Эйзенштейн, я помню.
Да-да, на самом деле нет. Вот именно, да, есть на эту тему очень интересные исследования. Там, может быть, от 20 до 30 человек, говорят, вообще еще и меньше, с немецкой стороны и с русской стороны, может быть, там пару десятков. И все.
И побоище раскручено как
бы. Да, ты понимаешь? Вот в этом вся и фишка. Что именно не те масштабы и не то, что мы сегодня представляем, как нас накрутили эти кино и всякие романы.
Тогда такой вопрос, очень важный. Вот это вот... постоянное обесценивание, грубо говоря, человеческой жизни.
Да.
До чего мы дойдем? Что ожидается? Прогноз вы можете дать?
Обесценивание человеческой жизни должно дойти до того, что оно же не в количестве людей на Земле.
Да.
Оно в нашем отношении к каждому человеку. То есть мы не чувствуем никакого ущерба от того, что уходит человек. И свою жизнь мы, в общем-то, ценим меньше, чем надо было бы ее ценить. Потому что мы не видим в ней смысла. И смысла не видим в других людях. Раньше это было естественно. Оплакивались люди. Люди... Уважалась жизнь. Уважалась смерть. Уважалось детство, дети. То есть все это имело больше вес. Это же все оценивается только человеком. Сегодня... при всей нашей возможности дать человеку долгую и относительно здоровую и обеспеченную жизнь, если бы мы захотели поставить его на ноги хорошо, воспитать его хорошо, сделать из него наполненного такого знающего, ощущающего всю жизнь, все это человека, хотя бы временно. Но живет он там своих 70-80 лет. Сегодня уже и до 100 можно жить, и больше. Одновременно с этим пропало желание ведь жить у людей. Вот что интересно. Если мы бы откровенно поговорили бы со многими людьми сегодня в мире, они бы сказали, мы живем по неволе. Но в общем, если бы просто страшновато думать, что ты сейчас ляжешь и не встанешь, допустим. Но в общем, если бы как так это с нами сделали, не безболезненно, так без ничего.
Как в Швейцарии, так раз,
да, то мы бы согласились. Многие-многие люди в мире думают о смерти, не о смерти самой, а вот о том, что бесполезно. Не хочется мне переживать, ощущать то, что я сейчас ощущаю, как жизнь.
Ну так и что будет вот со всем этим
течением? Это все переоценка смысла. Но она должна пройти. Это,
то есть это еще будет
количество этих людей, страдающих от депрессии, принимающих антидепрессанты, сейчас переводят их на наркотики во всем мире. Мы двигаемся к тому, что наркотики будут вообще легализованы, но нормальные наркотики. Такие, чтобы человек поддерживал себя под хорошим таким духом, кайфом так называемым, но не падал на руки общества, чтобы не надо было за ним ухаживать, там его каким-то образом цивилизованно убивать. А так с наркотиками ты его убиваешь очень красиво.
То есть найденный смысл жизни заменит наркотики, если
да.
найдется
да,
смысл
да.
жизни.
Нет, это уже решено, я вижу, у элиты. Да, и это все, это просто. Это самый лучший выход, самый дешевый, самый простой. И они уже смогли на этом победить фармацевтических гигантов и производителей табака, сигарет. Они уже это все сделали. То есть тут же принято решение на следующем уровне.
Это же этап не исправления, это этап такого, знаете,
спания. Это исправление. У них нет...
Ложиться спать, это называется.
Да, но у них нет никаких инструментов, средств для того, чтобы... И для чего исправлять, и во имя чего. У них даже нет этой цели, этого видения, этой картины будущего.
Так когда это войдет в них? Как это произойдет с ними? Как?
Я думаю, тогда, когда, несмотря ни на что, вот даже вот на эти вот последние моменты, у них не останется другого выхода. Или еще, ну, может быть, война, но это такие войны, я думаю, что все-таки
не глобальные.
Не глобальные, потому что трудно предсказать результаты. А вот там где-то полконтинента здесь, полконтинента там, это можно. Вот. Но тоже проблема большая, потому что все время обнаруживается все больше и больше взаимосвязь между всеми частями Земли. И потрясения, они могут быть совершенно аукнуться в другом месте. Так что, и в конце концов, будет ли после этого возможность управлять? Почистить бы все, остался бы там 1 миллиард, с нормальной экологией, совсем с чистеньким, и все. Это было бы, конечно, идеально для них. И они бы на это пошли, несомненно. Потому что для них самое главное – власть в нормальном, хорошем, благоустроенном мире. Понимаешь? А сидеть наверху и управлять вот этим вот...
Безумием.
Да, безумием этим это смысла нет. Но проблема в том, что сегодня в мире, когда раскрывается глобальная взаимосвязь, ничего предугадать нельзя, и каждый день обнаруживается, что, в общем-то, власти у них все меньше и меньше.
Они думают о сценарии, который может быть? Они, в принципе, как вы считаете...
Они не могут осознать его.
Не могут.
Не могут, потому что они не могут осознать второй половины природы. У них же этого нет, которая построена на абсолютной отдаче и любви. Что на самом деле нами управляет абсолютная отдача и любовь, и она проявляет свою противоположность для того, чтобы нас притянуть к себе, оттолкнуть от своей этой вот нынешней нашей природы. Этого у них нет. То есть причины настоящего кризиса они не понимают. Они считают, что это кризис перепроизводства, то-то. В общем, кризис нашего мира. Они не понимают, что это потому, что спускается, нисходит на наш мир высшая сила, приближается к нам. Она абсолютная любовь и добро. И поэтому проявляется в наших эгоистических желаниях, противоположной. В итоге должна вызвать в нас осознание противоположности, осознание необходимости измениться. Но это осознание они не могут получить от этой высшей силы. Они должны получить ее от нас. А нас пока не слышат. И мы в этом, может быть, отчасти виноваты, и они, ну и высшая сила. В итоге она ведет это все. Она не сходит в наш мир. Она заставляет нас видеть, что есть одно управление, есть одна цель, есть один путь, есть все целенаправленно, устроенное в природе движение. И только где эта целенаправленность, к чему она ведет, каким образом, это нет. Но сегодня уже ухватывается, что это одна сила, это одна идея, это задано свыше. Все это понятно. Только непонятен еще вот весь процесс
осознание.
И осознание его цели. Но это, я думаю, дело ближайшего будущего. Нам надо очень постараться все-таки быстро это объяснить. Это важнее, чем показать, что мы можем исправить и показать какой-то хороший результат. То есть мы должны это делать. Мы сейчас этим в основном занимаемся. Но, в общем, распространение.
Ну, если уже мы начали, мы так немножко... Мы
вот это и есть твой атаки ЦВ.
Да.
И ты укажи.
И ты укажи им. Так вот, об укажи. Вчера, вот, допустим, у нас был такой мини-конгресс, да, и вы задали вопрос, вот, как бы, подходишь ты к неизвестному человеку, к человеку, который ничего не знает, и попробуй его в несколько предложений объяснить, чем мы занимаемся и что это стоит ему делать.
Да.
Это... Было что? Очень тяжело. Я не знаю, что вы слышали в фокус-группе, что там происходило.
Я ничего не слышал. Они повторяли мои слова. Это не решение. Когда нашим людям трудно ответить на вопрос, то у них срабатывает какая-то защита внутренняя. И они, вместо того, чтобы отвечать на вопрос, они повторяют мой вопрос. Так что я не слышал ответа.
Ну вот, здесь было тоже, я был в кругу, было непросто.
Ответ, конечно, это очень тяжело сорганизовать. Надо именно над ним работать, тоже в круге, обсуждать.
Все время.
Но именно, если бы я сидел в этом, в каком-то круге, и я бы все время бы заставлял бы именно думать об ответе, то есть как сформулировать несколько предложений первых, с которыми ты вскрываешь человека и вкладываешь в него свою идею, тогда мы бы нашли бы постепенно между собой эти несколько фраз ключевых. Но они улетают за неимением четкого понятного ответа, улетают в сторону. Говорят, да, мы должны сразу же взглянуть на человека, сразу же начать говорить. А что начать говорить? Об этом не говорят.
Вот это вот как раз все время да. У нас. Мы возвращаемся все время на эти круги. Мы, наверное, все время будем возвращаться на это. То есть мы будем находить ответ, а потом окажется, что уже человечество выросло, и надо другой ответ, да. Или так далее. Ну, я бы это практиковал, честно говоря. Тут усилие важно. Усилие было, усилие, чтобы происходило.
Да.
Но на самом деле, я лично не знаю, как это все сделать. Как уложить 2-3 предложения, как человека вскрыть. Я понимаю, что надо как-то ему чуть-чуть открыть сердце и потом войти, чувственно.
Да.
Я по-другому не представляю. Как-то.
Ну, с каким бы ты первым предложением смог бы вызвать его на мгновенную откровенность? То есть вот раскрыть сердце, ты говоришь. Как? Ну, это, как правило, или страдание, или какое-то... Ну да, это, в общем... Это какое-то невостребованное большое желание.
Или я к страдающему человеку прихожу и даю ему маленькую надежду, что вот ты приходишь туда...
Это потом. Но сначала да. Ты должен контактироваться...
С каким, какой
да,
он?
Чтобы ты посочувствовал, чтобы ты вошел в его страдания.
Услышал его.
Да, услышал. Ты должен войти с ним в контакт, то есть открыть себя и его, и тогда после этого уже начнется переливание, так сказать, из тебя в него. Ну вот это должна быть первая фраза какая-то.
Надо ее найти. Мы ее ищем сейчас.
То есть, вот глядя на человека, вот так вот, когда ты на него смотришь, вот сказать ему одну фразу, такую, чтобы он увидел, что ты просто, как бы, откуда ты меня знаешь? Вот, как ты мог такое сказать? Что он даже от себя, может быть, скрывает, закрывает свое сердце, чтобы не чувствовать сам. А ты взял его и открыл. То есть ты проделал какую-то операцию, немножко насильственную, но она такая острая и четкая, что он поражен тем, что ты смог это сделать.
То есть я не то, что знаю, я чувствую, что он плохо.
Несмотря на то, что он всегда это скрывает от себя, немножко внутри переживает, страдает, но на самом деле полностью не раскрывает. Ну вот как найти эту фразу? Причем во всех ее вариациях для каждого из людей.
Ну, сейчас у нас хороший опыт, когда мы занимаемся распространением, встречаем массу разных людей, и ты все время ищешь эту дырочку. Вот в этом этот опыт колоссальный. Угу. Ты или начинаешь так, видишь, он закрыт, и ты оп, начинаешь двигаться. И очень хорошо, что мы идем на распространение двое-трое человек, когда каждый чуть-чуть может вдруг оп, и войти в человека, почувствовать его. На самом деле, самое главное приглашение потом человека сказать, вот приходят вот эти вот разные люди, чужие, незнакомые, и они благодаря вот этой нашей идее, они становятся родными. Им становится хорошо там. И масса проблем у них решается. И вот когда ты сначала открыл, а потом вложил это в человека, ему хорошо с тобой становится.
Да, это и есть контакт.
Это и есть контакт, что родные становятся люди. Вот как семья сидит. Ну, как-то это, ну, вот так вот сидят.
Странновато, да?
Да, странновато. Ну, вот так вот сидят. Мире. Ну, вы бы хотели, чтобы так было? Он говорит, ну, это, конечно. Я говорю, ну, вот так. Вот это и есть, как бы, такой путь. Другого пути нет. Как
То есть они начинают понимать, что, в принципе, наполнение – это не какие-то овеществленные объекты, а именно общение.
Они уже готовы, они уже настолько, грубо говоря, циничны, что когда им говорят, что, допустим, там будет душа, там будет сердце открыто, там будет сопереживание к
вам. Они не понимают вообще, что это может дать им наполнение в жизни.
Да, но им хорошо от этого. Вдруг кто-то их услышит, вдруг что-то это. Они до этого циничны и закрыты, вдруг начинают говорить, ну что ж, тогда давайте попробуем. Это очень важный, важный момент еще, как, что. Я хочу хотя бы начать эту главу, чтобы мы потом ее с вами продолжили. Глава, то есть, кто может приближаться к святилищу Завета и что это такое. Начинается она так. «И ты повели сынам Израиля, и они доставят тебе чистое оливковое масло, выжатое из маслин для освящения, чтобы зажигать светильник, горящий постоянно».
Да. Ну, оливковое масло – это свет хохма.
Свет жизни.
Да. Да, ну, это долгий путь, как его добывать, как его делать. Мы знаем, что то же самое в войне Маккабим с греками.
Да.
Там тоже оливковое масло, нашли кувшинчик, и один всего лишь, да, который горел 7 дней, вместо того, чтобы его только на сутки хватило, как бы чудо Хануки и так далее. То есть оливковое масло, оно олицетворяет собой всегда свет.
Угу. И это могут только сыны Израиля. И ты повели сынам Израиля, да. Они доставят тебе чистое оливковое масло.
Да.
Это могут достичь только сыны Израиля.
Да. Но не просто это оливковое масло, это такое, которое именно должно гореть в храме.
И светильник должен гореть постоянно.
Угу.
А сейчас горят светильники вообще? Горит светильник сейчас где-нибудь?
Я не знаю, а зачем? Сейчас это нет необходимости. Что такого? Взять, поджечь какой-то факел?
Но он же...
Имеется в виду, что ты должен постоянно быть озаренным высшим светом.
Вот это мне важно было от вас услышать. То есть светильник в тебе?
Да, это и значит, что я устремлен, Исраэль, прямо к Творцу.
Так.
И поэтому в моем устремлении к Творцу я делаю из себя светильник. То есть из своих желаний. Они все становятся подобными этому свету хохма, свету мудрости, который облачается в свет милосердие. Если у меня есть милосердие к другим, тогда я через них получаю Творца свет жизни. Свет
а у сынов Израиля есть милосердие к другим, да?
Тогда он называется сын Израиля.
Тогда он называется сын Израиля. То есть все так вдруг замыкается, становится понятно. Светильник в тебе горит в том случае, если ты сын Израиля.
На самом деле,
есть тебе милосердие.
Все люди одинаковые, только смотря кто как из себя делает какое свойство.
Отлично. Дальше. В шатре откровения с внешней стороны завесы, что перед свидетельством союза, будут зажигать его Аарон и сыновья его, чтобы горел он с вечера до утра перед Богом. Это вечный закон для всех поколений от имени сынов Израиля. То есть уже определяется, кто внутри меня может обслуживать это свидетельство союза.
Угу.
Почему Аарон может и сыновья его, именно Аарон и сыновья его?
Ну, это говорится тоже о свойствах человека. Ведь человек состоит из всей вселенной, как бы, собирая в себе все. То есть в нем есть неживая, растительная, животная, человеческая природа. Человеческая природа, она состоит из простого народа, то есть из простых желаний, но на уровне человеческих. Затем из желаний, которые устремлены к Творцу, называемые Исраэль, прямо к Творцу в переводе, что значит, но направленные намерения. И среди них есть еще и такие, которые делятся на Леви и Коэн. Это низшая и высшая часть духовного парцуфа, духовной системы. Так вот, Аарон, он является высшей частью духовной системы, ее правой стороной.
То есть, если мы возьмем пирамиду, как мы с вами говорим, то вот этот шпиц, да, вверху, вот этот маленький, да, маленькая пирамидка, да, вверху как раз находится Аарон, да, и Моше, да, да, наверное, там они. Но они разделены, да?
Да.
Правая и левая.
Есть, есть, да. Есть одна сторона Моше, вторая Аарон.
То есть, только через него может пройти свет, грубо говоря, если они служат. Ну и сейчас мы уже приближаемся к концу передачи, но я все-таки зачитаю. «И приблизь ты к себе Аарона, брата твоего, и с ним его сыновей из среды сынов Израиля для служения мне, Аарона Надава, Авиу Элиазара и Тамара, сыновей Аарона». Угу. То есть мы как бы приближаемся к концу передачи, но мы хотя бы вот немножко, хоть несколько слов.
Ну то есть всю вот эту часть твоего желания, которая называется «Аарон и его дети»,
да,
ты должен... приподнять и оформить в себе так, чтобы с помощью этих желаний постоянно могли возобновляться контакты между всеми остальными твоими свойствами и Творцом.
Между всем оставшимся внизу, грубо говоря, и в тем,
да,
в тем, что...
Да, все внизу – это все желания человека. Так вот, надо сделать эти высшие желания, которые называются Аарон и его дети, такими, через которые постоянно ты контактировался бы с Творцом.
То есть они являются проводниками?
Через Моше, естественно.
Через Моше. Где, да, здесь Моше? Вот это еще один вопрос.
А Моше, он говорит.
Это...
Он слышит от Творца и должен это говорить Аарону.
Вот все время здесь вот это у меня немножко путаница.
Почему?
Я понимаю, что ты скажи ему, он говорит как бы Моше.
Там, конечно, Творец говорит Моше. Только
скажи, с... чтобы Аарон служил.
Творец говорит только с
Моше.
Моше. Да.
Вот это важный момент очень.
Да, естественно.
Они являются проводниками. Аарон и его сыновья.
Моше является тоже проводником.
Моше является только.
Да.
И вот последний вопрос к концу передачи.
И через них есть еще другие проводники. Все идет по иерархии, сверху вниз.
Когда человек является проводником? Я хочу как бы вот это, чтобы вы сказали, и мы на этом закончим передачу.
Человек является проводником, когда в нем существует только одна точка его личная, которая занимается только тем, что соединяется с высшим и соединяется с низшим. То есть, если есть в нем душа, эта душа поделена пополам, в центре половинки этой находится его точка, эта точка является его свободой воли. И свобода воли его заключается в том, чтобы все, что выше этой точки, отдать наверх, все, что ниже этой точки, отдать вниз. А он сам только этого и желает, и больше ничего для себя. Это является человеком.
И
устройством, которое называется человек.
Человек. А физически он просто существует только на том, что он
физически
может физически
существовать. Физически это не человек. Физически это, как сказал товарищ Энгельс, это форма существования белковой материи.
Белковой материи. Ну, мы все-таки закончим нашу передачу на том, что такое проводник. И к этому мы и стремимся, в принципе.
Да. То есть быть таким – это и есть задача каждого человека в мире вообще, в итоге. Потому что только таким образом ты собираешь весь мир в одно единое целое. Когда в каждом ничего не существует, только решение принадлежать предыдущему и последующему. И если все люди вот таким образом соединяются, они образуют из себя следующее состояние природы, уже называемое душой. И то, что ее наполняет, называется уже высшим светом или Творцом.
Вот я лично не испытываю состояние, знаете, такой подавленности, как это возможно. Я испытываю состояние восторга, когда вы говорите. Просто вот это
состояние
высокое.
Потому что это чувствуется, что к этому идешь. Это не что-то отвлеченное. Уже где-то от этого исходит какое-то свечение. И оно вызывает ощущение восторга. Это не ты вызываешь в себе.
Нет.
Это уже приближается.
Дорогие друзья, приближается. Будьте с нами в следующей передаче. Будем это состояние восторга испытывать вместе с вами. До свидания. До свидания.